говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы с вами рассмотрим один эсхатологический вопрос, который очень часто задается. Как правильно толковать 20 главу книги Откровения, где говорится о кончине этого мира, потому что существует ложная теория хилиазма, которую исповедуют некоторые неопротестанты, и мы знаем, что она даже встречается у некоторых ранних отцов, как некий такой богословский телогумен. Когда мы изучаем Слово Божие, созидается храм нашей веры. Если мы не будем заботиться о храме нашей веры, то наши каменные храмы не устоят, они будут разрушены. Но если мы будем заботиться о храме нашей веры и осознавать самих себя как лиц, отвечающих за ту благодать Божию, которая пребывает в наших сердцах, когда мы ответственно будем принимать призыв Серафима Саровского стяжать благодать Духа Святаго в своем сердце, тогда наша жизнь будет меняться в лучшую сторону. И мы читаем 20 главу книги Откровения с 1 по 3 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Конец цитаты. Прежде чем мы прочитаем истолкование Андрея Кесарийского на этот текст, надо сделать оговорку, что православная эсхатология, православное учение о кончине мира принципиально отличается от того, как о кончине мира учат неопротестанты. Но вот в истолковании 20 главы наше понимание, оно совпадает и с римо-католическим пониманием, и с англиканским, и даже с лютеранским. Но неопротестантские группы, которые они исповедуют хилиазм, они здесь как раз придерживаются другой точки зрения на начало 20 главы Апокалипсиса. Поэтому надо очень внимательно отнестись именно к церковному прочтению этого текста. Те исторические церкви, которые придерживаются такого же прочтения, они как бы вот в этом случае не отказываются от традиций. Преподобный Андрей Кесарийский поясняет, здесь говорится о бывшем во время страданий Господа низвержении дьявола, когда его, почитавшего себя сильным, всемогущий Бог наш Иисус Христос связал и избавил нас от его власти и осудил его на ввержение в гиену. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, ангел, сходящий с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей, по истолкованию святых отцов, это Господь наш Иисус Христос. Он сходит с неба, он имеет ключ от бездны, он имеет большую цепь в руке своей, и, как Андрей Кесарийский поясняет, на Голгофском кресте Сын Божий сковал силы зла, а сойдя в ад, он, имеющий ключ от бездны, вывел из ада все те души, которые там находились, облистав ад сиянием своего божества. Но опять же, по этому вопросу, вы знаете, братья и сестры, святоотеческой традиции есть как бы некое такое разномыслие. Одни отцы, в основном западные, говорят, что только ветхозаветных праведников Господь вывел, которые ожидали его пришествия. А восточные отцы по большей части говорят, что ад опустел, хотя не все восточные отцы так учат. Как мы уже часто говорим, ад запирается изнутри. Но иногда Господь радикально меняет эту ситуацию. Он отпирает ад и выводит из него души. То есть то, что произошло, когда он душею сходил в ад и обрестал его сиянием божества. Как Господь Иисус Христос сковал дьявола? Вот этот вопрос интересный. Как он сковал его? Вы помните, братья и сестры, что сам Сын Божий говорил о себе? И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 стих. Когда израильтяне шли по Синайской пустыне, на них стали нападать змеи, и люди стали умирать от змеиных укусов. И тогда Господь повелел Моисею сделать медного змея на столбе, поставить этот столб, и все ужаленные змеями люди смотрели на этот столб и получали исцеление. Медный змей символизировал собою скованность сил зла, неспособность их больше воздействовать на людей. Этот металл, медь, свидетельствовал о том, что зло будет ограничено в своих возможностях, как металл не может, если он что-то сковал, обеспечивать движение этому, так и зло, пораженное Богом, становится неспособным причинять людям никакого вреда. Господь наш Иисус Христос на кресте сковал всякое движение зла, ибо Он взял на Себя грехи мира, омыл их Своей драгоценной кровью, и всякий ужаленный грехами, умирающий от яда собственных беззаконий, теперь, уповая на крест Сына Божия, получает исцеление. Исцеление в струях крови Сына Божия от яда греховного. Этот яд впервые выпустил в этот мир змей древний, когда в Эдемском раю совращал наших прародителей Адама и Еву. Это был как бы такой словесный яд. Итак, Господь Иисус Христос всецело ограничил силы зла на кресте, когда Он сказал «свершилось». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. То есть свершилась победа над дьяволом и освобождение рода человеческого от власти лукавого сатаны. До этого момента, до голгофских страданий, Сына Божия, зло, грех, дьявол, бесы, все это имело некую легитимность и законность. Почему? Потому что, когда наши прародители, Адам и Ева, поверили змею больше, чем Богу, они таким образом дали согласие на служение греху. И все последующие поколения людей находились уже под проклятием этого греха. Но когда Христос приходит в этот мир, когда второй Адам для того, чтобы изменить ситуацию, и начинает все сначала, то Он, Христос, делает зло нелегитимным, незаконным. Он, как второй Адам, восстанавливает то, что было разрушено первым Адамом, сокрушает власть дьявола, он сокрушает верие древнее, приносит освобождение от адских уз миллионам и миллионам. Андрей Кисаревский пишет: «Тысяча лет лучше считать не за определенное количество лет, тысячу, но или вообще за множество лет, или за число совершенное, ибо так считают и те тысячи, о которых говорит Давид, слово же заповеда в тысячи родов. Это число означает вообще многие годы, чтобы во всем мире было проповедано Евангелие и укоренилось благочестие». Конец цитаты. То есть вот эти слова, что они ожили и царствовали со Христом тысячу лет, это тысячелетие, это символическое тысячелетие. Иными словами, тысячелетие Христово началось с того самого момента, когда Сын Божий умер на кресте. Его смерть оказалась началом жизни, новой жизни в Боге и с Богом. как мы и поем во время Пасхи, «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». И мы сейчас живем в этом тысячелетии благодатного Царства Христа. Поэтому нельзя тысячелетие Христа понимать именно как тысячу лет, как думали некоторые христиане, когда кончилось тысячелетие от Рождества Христова, они думали, что все, кончина мира, но это тысячелетие продолжается и до сих пор. Также мы с вами прочитали, что дьявол, который заключен в бездну на тысячу лет, по окончанию тысячи лет будет освобожден на малое время. Что это значит? Это значит, что перед своим пришествием в этот мир, перед вторым пришествием, Сын Божий освободит силы зла, и на 3,5 года они воцарятся на земле, будут господствовать. Я неоднократно пояснял, что это промыслительно делается Богом ради справедливости. Если добро 3,5 года проповедовалось Иисусом Христом, начиная от его крещения на Иордане и до Голгофы, то и силы зла получат возможность 3,5 года в одни царствования Антихриста иметь свободу. Для того, чтобы люди смогли бы добровольно сделать свой выбор между добром и злом, между Христом и Антихристом, Богом и дьяволом, светом и тьмою. Ведь Бог создал человека свободным существом, поэтому Господь никак не хочет ограничивать нашу свободу. Итак, с учетом этих толкований, прочитаем снова фрагмент из 20 главы книги Откровения. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который с дьявола сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Кто-то из вас может спросить, а разве дьявол не продолжает прельщать народы? Так как это было до смерти Сына Божия на кресте, он уже так не действует. Раньше, до голгофских страданий, бесы могли врываться в жизнь любого человека, совершать насилие над свободной волей каждого человека, ибо в лице Адама и Евы люди избрали власть дьявола и отвергли власть Бога над собою. Поэтому сейчас все происки дьявола нелегитимны. После голгофских страданий они нелегитимны, незаконны, и они, злые духи, не могут действовать напрямую. Они могут действовать через посредство свободной человеческой воли. Посему все зло, которое мы творим, мы должны приписывать только себе, только себе. А добро приписывать Богу. И когда человек говорит: «Это меня бес попутал», он немножко наговаривает на силы зла. Они сейчас уже не имеют такой власти, не имеют такой возможности именно активно воздействовать на людей. Потому что зло сковано, заключено в бездну, связано и наложена печать. Но они получат свободу, силы зла в дни Антихриста. Это будут самые тяжелые дни. Как у пророка Даниила сказано, что будут дни настолько тяжелые, каких не было от сотворения мира. И мы читаем далее 20 главу книги Откровения. Сегодня у нас беседа по эсхатологии. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Откровение, 20 глава, 4 стих. Вот здесь говорится не только о христианах последнего времени. Здесь говорится, в принципе, о христианах всех поколений. Это значит, что печать Антихриста в том или ином виде была всегда. И начертание бесовское было всегда. потому что вот эти слова, они ожили и царствовали со Христом тысячи лет, имеют отношение ко всем людям, которые уверовали в распятого Сына Божия. В неверии они умерли, обретя веру, они воскресли. В первом веке, во втором, третьем, четвертом. Здесь уместно вспомнить, что для православных первое воскресение из мертвых, что оно может означать? Как я вам часто объясняю, это когда первое воскресение, которое переживает человек, это когда неверующий становится верующим, когда еретик становится православным, когда язычник становится христианином. Вот это самое великое воскресение из мертвых, когда человек в этой жизни переживает воскресение в жизнь новую. Если в этой жизни земной мы не воскреснем до жизни в Боге и с Богом, то всеобщее воскресение тела, которое будет происходить над всеми, над верующими и над неверующими, это будет воскресение в муку для таких людей, которые в этой земной жизни не воскресли до жизни с Богом и в Боге. Принципиального значения второе воскресение не имеет. Воскреснут все, как верующие, так и неверующие. Имеет значение только первое воскресение, которое человек переживает только в этой земной жизни. И вот это воскресение в Евангелии называется духовным рождением. Помните, как Христос беседовал с Никодимом? «Должно вам родиться свыше» – Евангелие от Иоанна, 3 глава, 7 стих. И вот если человек в этой жизни не переживает рождение свыше, то за гробом уже ничего не изменится для него в лучшую сторону. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы духовно возродиться в этой жизни, ибо если мы не возродимся, никто нас уже не вымолит. Андрей Кесарийский пишет: «Еще апостолам были даны престолы учительские, с которых они просвещали народы, и в будущем веке они будут даны им по обетованию для суда над отвергшими проповедь Евангелия». Конец цитаты. Далее мы читаем: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Книга Откровений, 20 глава, 5-6 стих. Царствуют со Христом христиане уже в этой жизни. Над христианами смерть вторая не имеет власти. Что такое смерть вторая? Чтобы это понять, сначала скажем о смерти первой. Смерть первая – это когда в этой жизни человек умирает. Что это значит? Имеется в виду, умирает для Бога. И как следствие физически умирает. То есть он не воскрес для Бога, не пережил первое воскресенье, он физически умирает. Конечно, можем сказать, что и верующие, и неверующие умирают, но одни-то оставляют этот мир в надежде вечной жизни в Боге и с Богом, а других ожидает вечное наказание в аду, которое трудно назвать жизнью в таком полном понимании этого слова. То есть перестает верить в Бога, он умирает для жизни в Боге и с Богом. Это происходит с очень многими молодыми людьми, а теперь уже и с пожилыми, которые сначала ходят в церковь, причащаются, исповедуются, потом мир начинает на них влиять, и они умирают для Бога. Но они могут и воскреснуть, если пока они живы в этой жизни. До момента физической смерти они могут пережить первое воскресение. Но они могут воскреснуть, и мы молимся за наших внуков, правнуков, за наших детей, ожидая, когда они вернутся назад, как блудные дети из страны далече. Но некоторые люди из этой духовной смерти так и не выбираются. А смерть вторая, которая не имеет власти над верующими, как мы прочитали, это приговор, который услышат все в день страшного суда: идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Итак, над нами верующими смерть вторая, она не имеет власть, если мы имеем участие в воскресении первом. Смерть физического тела, смерть первая, она является ценным приобретением, если мы воспринимаем физическую смерть как последнюю эпитимию, полученную из рук Бога. Как апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Это послание к Филиппийцам, 1 глава, 25 стих. Андрей Кисарийский пишет, есть две смерти, столько же воскресений. Первая смерть телесная, посланная за преслушание человека. Вторая есть мука вечная. Здесь Андрей Кисарийский предлагает истолкование смерти. Он говорит об окончательной смерти в аду. Это такое устоявшееся истолкование. Окончательная смерть в аду – это когда проклятые племена услышат приговор «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Итак, этот огонь не уготован был для человека, он был уготован для дьявола и ангелов его. Но люди, потерявшие подобие Божие и соделавшиеся сатаноподобными, разделяют в вечности участь сатаны, дьявола и его ангелов-бесов. У этих людей происходит как бы обожение наоборот. Вместо обожения у них сатанопогружение. Они погружаются в дьявола, в его личность, в его одержимость, в его амбиции, в его переживания и разделяют с ним его боль, ужас, отчаяние в аду, где плачет скрежет зубов. Андрей Кисарийский пишет, первое воскресение есть возрождение от мертвых дел, а второе – переход тела от истления в нетление. И мы читаем 20 главу 7 стих. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». Книга Откровения, 20 глава 7 стих. Итак, когда дьявол будет освобожден во дни царствования его сына Антихриста, лукавые силы будут собирать свою армию против верующих и против власти Бога на земле. И власть Бога на земле – это прежде всего власть церкви, это власть епископов и пресвитеров церкви. И силы зла будут консолидироваться, как у блаженного Августина говорится, что изначально как бы созидаются два града, один град Божий, другой град дьявола, и как град Божий собирает верных Богу людей, так и град дьявола, он консолидирует силы, которые восстают против Создателя. Есть домостроительство града Божия, есть домостроительство града дьявола. Вот на этом видимом земном уровне силы зла они победят. Вот на видимом таком, на внешнем уровне. Но они действительно победят живущих на земле и при этом они не смогут, эти силы зла, победить Бога. Смотрите, как написано об Антихристе. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Это Откровение, 13 глава, 7 стих. То есть людей одолеют, святых одолеют, говорится в Откровении. Но, конечно же, они не могут одержать никакой победы над Богом. Есть очень хорошая работа отца Андрея Кураева, она называется «Наше поражение». В этой книге отец Андрей очень справедливо замечает о том, что мы, христиане, никогда не учили об некой такой эволюции, о неком таком прогрессе духовной жизни, материальной, социальной жизни. Мы всегда говорили, что конец будет очень печален и с духовной, и с материальной, и с социальной точки зрения. Конец этот будет гибелью для очень многих людей, это будет кризис всей цивилизации человеческой, поэтому ни в какой прогресс, ни в какой золотой век мы не верим, мы знаем, что мир проиграет, то есть человеческий ресурс он себя не оправдает. Мир, который сделал ставку на безбожие, потерпит великий урон, ибо богом этого мира окажется дьявол. Сейчас уже для многих их богом является, если не дьявол, то, по крайней мере, доллар. Поэтому те люди, которые верят в прогресс, стремятся подражать социально развитым странам, как им кажется, развитым Запада, они обманутся, они переживут разочарование. Уже сейчас на Западе люди переживают разочарование в тех политических системах, которые там существуют. Экономический кризис это показывает. Что происходит в благополучной, казалось бы, Франции? Люди боятся выходить из домов, потому что насилуют, убивают, поджигают, калечат. И это сытый Запад, в котором и полиция более укомплектована, и армия более обеспечена, и нет такого социального неравенства, как у нас. И мы видим, что они ничего не могут сделать с теми проблемами. Они пытаются что-то сделать в одном районе, ситуацию смягчают, но начинается проблема в другом районе. Но вот когда все люди объединятся вокруг дьявола и его идеологии, когда Антихрист соберет народы, племена вокруг себя, и они восстанут против Бога, единодушно сказано, число их, как песок морской. Вот это будет очень тяжелое время своих собрать вот таким числом, как сейчас в храмах. Мы собираемся, тогда мы не сможем, это будет очень трудно. Вряд ли вы найдете священников, священники будут прятаться, верующие будут передавать священников из одного дома в другой, прятать от слуха Антихриста, потому что священников, которые будут верны Христу, будут сразу уничтожать, предавать смертной казни. Поэтому сейчас, когда еще есть какая-то относительная свобода, может быть, на малое время, надо запасаться духовным хлебом. Надо дорожить каждой возможностью общаться с пастырями. Мы должны сейчас созидать прежде всего храм нашей веры. Как я сказал в начале сегодняшней беседы, если мы не создадим храм веры, то у нас и все эти каменные храмы будут отобраны, разрушены. А в последние времена у нас отберут просто все храмы, у нас все отберут, это будут храмы Антихриста, потому что везде будут служить открыто только слуги Антихриста. И верующие, которые сохранят храм веры в своих сердцах, будут собираться нелегально в глубочайшем подполье. Мы вернемся к дням первых христиан, которые собирались по подвалам, в катакомбах, в местах, где хоронили умерших. А по римским, даже языческим законам считалось, что в таких местах нельзя обнажать оружие. Поэтому дорожите, братья и сестры, каждой возможностью погрузить свое сознание в Слово Бога. Апостол Павел говорит о беспечных людях. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму делать непотребство. Послание к римлянам, 1 глава, 28 стих. И мы должны с вами заботиться и иметь Бога в разуме, иначе наша жизнь не увенчается духовным успехом. Никакие таинства церковные не могут исцелить человека, если он уже потерял веру. Сказано о святом причастии, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, отчего многие из вас немощны и больны, и немало умирает. 1 Коринфянам, 11 глава, 29-30 стих. Вы видите, что происходит, если человек, не сохранивший храм веры в своей душе, в каменном храме или в деревянном, приступает к таинствам. Это ему будет только осуждение. Он может заболеть и даже умереть. Поэтому созидание храма веры, которое осуществляется через проповедь Евангелия, должно иметь для нас первостепенное значение. А сейчас, конечно, строятся иногда очень огромные храмы, но не всегда в них ходят люди, как на Западе. В Западной Европе есть очень много прекрасных храмов, но они пустые. Потому что люди чувствуют, что главное – все-таки это создать храм собственной души. А если этого нету, то можешь в разные храмы ходить, по разным местам ездить, а если храм твоей собственной души разрушен, как тебе это поможет? Как сказано, разве не знаете, что вы храм Божий, а Дух Божий и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Это первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. То есть, кто не сохранит веру отцов в своем сердце, того покарает Бог. И мы читаем далее. И вышли на широту земли, вот эти полчища Гога и Магога, множество людей, как песок морской, и вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. Книга Откровения, 20 глава, 8 стих. То есть силы зла окружат всякую святыню, вот как храмы, в которых мы служим, иногда мы ощущаем враждебное какое-то окружение. И люди, которые там возглавляют какие-то соседние предприятия, и у нас конфликт может быть с ними, напряженные бывают какие-то моменты, как вот тот храм, в котором я сейчас служу. В свое время руководителю предприятий, на территории которых был этот храм, ему предложили за $5000 разобрать храм. Господь усилил в этом человеке жадность, Господь послал к нему беса жадности, начальник пожалел деньги, и наш храм стоит. То есть Господь иногда может использовать какие-то даже несовершенные, даже низменные качества людей для своих целей, потому что те люди, которые ему предлагали в свое время разобрать храм, они говорили: если храм ты не разберешь, пожалеешь $5000, то сюда придет патриархия, и вот они обозначат, что это их территория. Вот в последнее время выйдут на широту земли полчища Гога и Магога, то есть все будет контролироваться ими, окружат стан святых, то есть все христиане будут в окружении под наблюдением. Это не значит, что нас там где-то в поле поймают и окружат. Это имеется в виду жесткий контроль. Вот это окружение свидетельствует о жестком электронном контроле. Сегодня все средства кодирования, все эти ИНН и так далее, это тоже средства контроля. Но сейчас это уже пройденный этап, сейчас более такие изощренные методы контроля, чтобы сделать жизнь каждого из нас прозрачной, чтобы всецело контролировать любое передвижение человека. Денег не будет в те времена. Как я часто вам говорю, деньги – это свобода. Запомните, деньги – это свобода. Когда у вас деньги отберут и будут карточки, вы станете совершенно несвободными. Потому что все будет контролироваться, где купил, что купил, в какой гостинице остановился, куда поехал, с кем поехал. Жизнь человека будет полностью прозрачной для сил зла. Итак, они окружили стан святых и город возлюбленный. Город возлюбленный – это церковь Христова, православная церковь. И мы чувствуем себя в осаде, как в окруженном городе в настоящее время. И в то же время город возлюбленный – это Иерусалим. Любой пророческий образ может иметь несколько истолкований, и все они верны. Но далее сказано: «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Откровение, 20 глава, 9-10 стих. Вот давайте порассуждаем, какой будет диапазон этого огня, который обрушится на нашу землю. Апостол Петр во втором послании пишет: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». 2 Петра 3:10. «Сгорит земля и все дела на ней». Весь этот мир будет уничтожен божественным огнем. И апостол Петр далее рассуждает: если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Это 2 Петра, 3 глава, 11-12 стих. Да, конечно, очень важно строить каменные храмы, но это тоже все будет разрушено. Не останется камня на камне, все будет сокрушено. Главное – это храм веры, созидание которого, если не осуществляется в этой земной жизни, то человек не спасается. Итак, действительно, какими же надо быть нам, чтобы нам перейти через этот огонь Армагеддона? Последнее сражение Гога и Магога против святых называется в Библии именно Армагеддоном. Мы должны быть совершенно чуждыми этому миру, чтобы не разделить его участь в пламени вечном. Причем мы с вами уже смотрели толкование Андрея Кесарийского, и я цитирую и Василия Великого часто, о том, что огонь Божий, он один и тот же. Но для одних людей это огонь, просвещающий их познанием веры, огненные языки, благодати Духа Святаго, а для других тот же самый огонь Божьего присутствия есть плач и скрежет зубов в аду, и там огонь, как я тоже часто объясняю, не будет являться источником света. А Андрей Кесарийский и Василий Великий говорят, огонь один и тот же. Но одни могут сносить присутствие Божие и радуются в этой благодати, а для других присутствие Божие – это ужас, визг, отчаяние, полное сокрушение, поражение и уничтожение в пламени божественного присутствия. Как сказано в Псалтыре, «Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли». Псалом 96, 5 стих. То есть все величие человеческое растает. А о Давиде сказано, пробудившись, буду наслаждаться ликом твоим. То есть весь мир греховный, все это будет уничтожено пред лицом Господа, а праведные наслаждаются ликом Господа. Итак, силы зла потерпят всецелое сокрушение, когда не спадет огонь с неба от Бога, пожрет их, а дьявол, прельщавший людей, вержен будет в озеро огненное, серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. То есть их страдания не будут прекращены. Это будут именно вечные муки. Поэтому для христианина актуальным остается вопрос, а где же мы будем находиться там ближайшие 500 лет, миллион и так далее. Вечность не прекратится. Бог, вдохнув в Адама дыхание жизни, создав его из праха земного, сообщил ему возможность вечного существования, сказано, и стал он душою живою. И для одних людей это вечное благо, а для других будет вечное мучение. И мы читаем, «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Откровение, 20 глава, 11 стих. Андрей Кесарийский поясняет, «Белый престол означает упокоение Божие, которое Он, Господь, устроил во святых, украшенных добродетелями, восседая на них, как на престоле». Конец цитаты. И Андрей Кесарийский так поясняет слова «бежало небо и земля». Это означает их уничтожение и обновление, так как в них не найдется места для изменения. То есть в одном случае обновление происходит, когда это небеса, под которыми праведные обитают, а там, где исправление, обновление невозможно – печальное состояние. То есть будет новое небо, старое небо пройдет, будет новая земля, эта земля пройдет, произойдет всецелое обновление для верующих людей. А те, которые в аду окажутся, это состояние, где все будет повторяться. Там нету многообразия бытия. Для верующих мир будет совсем другим. А он совершенно не будет походить на тот мир, в котором живем мы с вами. Это будут удивительные перемены от Бога, которые грядут на всю Вселенную. И вот об этом мы должны с вами помнить. И для того, чтобы нам с вами без серьезных потерь пережить эти изменения, мы должны заботиться и иметь Бога в разуме. Мы должны созидать, прежде всего, храм нашей веры. Если мы этого не будем делать, мы все потеряем. Я с одним реставратором, известным Овчинниковым, в свое время беседовал. Он человек неверующий, но всю жизнь служит иконам. Я думаю, Господь через это как-то позаботится о нем. Я его спросил, вот неужели всегда, если икона старинная, она лучше поздних слоев, которые наносятся на нее? Он говорит, я не знаю почему, но это всегда так. Чем древнее, тем лучше. Хотя мы понимаем, что были разные мастера, сейчас есть мастера, которые не хуже пишут, но, как ни странно, чем древнее, тем чище, лучше. Так и нам необходимо восстанавливать божественное подобие, которое люди утратили при грехопадение, как вот снимают со старинной иконы, там, наслоение веков, и раскрываются подлинной краской. В этом смысле наше спасение заключается в том, чтобы восстановить этот изначальный образ человека, жившего в раю через толщу наслоений греховной жизни многих и многих поколений. И когда Господь поможет нам восстановить свое подобие в нас самих, мы поразимся, какая красота, как мы смотрим на святых, на их жизнь, мы поражаемся, какая чудесная жизнь, какая духовная лепота, красота, а просто на самом деле убраны все наслоения, вся пыль времени, веков снимается с души человека, когда он становится святым, он уже не несет наследие прежних поколений на себе. Греховный опыт прошлых поколений уничтожается, и человек становится пред Богом таким, как был в день сотворения, когда Бог, сотворив весь мир и человека, Бог сказал, что все хорошо весьма. Поэтому то, что мы называем плохим, греховным, это именно наслоение, позднее наслоение. То есть нам всем надо возвращаться к истокам нашего бытия. Как один священник пожилой говорил, взрослым надо всегда помнить, что когда-то они были ангелами, ведь они когда-то были детьми. А взрослые по отношению к собственному детству – это как падшие ангелы. И опять мы читаем: «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Здесь мы должны понять, что мы ничего с собой не возьмем. Ни для чего не найдется места. В тот мир ничего не возьмем из материальных вещей этого мира. Все это сгорит. Но единственное, что мы можем взять, это внутренний мир нашей души. И вот в каком состоянии он окажется в момент нашей смерти, и определится наше будущее, вечное будущее. Если человек переезжает из одного города в другой, он волнуется, переживает, как я там устроюсь. Но если не понравится в этом городе, ты можешь вернуться назад. А когда человек перейдет рубеж смерти, он уже не сможет вернуться назад и что-то переделать. Если бы я мог бы что-то переделать, я бы, наверное, вернулся бы там в 80-е годы, в начало 90-х вернулся бы, обязательно что-то переделал бы. Но мы не имеем такой возможности. Тем более, когда мы переходим этот рубеж между жизнью и смертью. Конечно же, можно представить, как покойники хотят вернуться назад, как они плачут и хотят, чтобы Господь дал им хотя бы один день, чтобы они его смогли бы прожить по-христиански и покаяться. Можно только догадываться, как нам завидуют покойники. Помните, как богач молил Авраама: «Так прошу тебя, отче, пошли его, Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Это 16 глава Евангелия от Луки. Уже раньше не замечал этого Лазаря. Он уже не надеялся, что ему помогут, этот богач. Он за братьев переживал, говорил: «У меня 5 братьев». А эти братья как жили? Ну, наверное, как и он. Пиршествовали блистательно, одевались в пурпур, весон, как сейчас многие навариши всякие. Не дай Бог к моменту смерти оказаться окутанным страстями этого мира. Почему Господь сделал нашу страну все-таки бедной? Не выпускает нам какого-то такого изобилия. Возможно, это потому, что Он ее возлюбил. А когда Господь не любит, ну, те богатеют, обрастают грехами, вот этой пылью, вот этими наслоениями. Не дай Бог, не дай Бог. В простой жизни люди ближе к Богу. Я вам уже говорил, что самое древнее самонаименование христиан – это слово «бедные», «нищие». Второе послание Коринфянам, почитайте. Это самое древнее самонаименование уверовавших в Иисуса Христа. «Посему мы богаты нищетою Господа Иисуса Христа, как апостол Павел пишет. Мы обогащаемся Его нищетою, то есть когда подражаем Его нищете. А те, которые богачи, они нищие духом в своем богатстве, поэтому мы не должны испытывать скорбь по поводу нашего какого-то сложного такого положения. Я совершенно недавно читал одну арабскую повесть, такая апокрифическая повесть о Христе. И был удивлен, как вот арабы писали о Христе. В этой повести рассказывается, что Господь Иисус пришел к одному человеку. Этот человек был богатый, но он был очень недоволен своим положением. Все было зыбко, неопределенно. И тогда Господь Иисус привел его в дом к бедному и сказал: вот смотри, этот живет намного хуже, чем ты, но он доволен. Оцени то, что имеешь, пусть даже это зыбко. Господь Иисус увидел, что бедному очень тяжело. И он сказал бедному: давайте я свожу в одно место. И привел бедного к больному. И сказал ему: смотри, вот ты переживаешь, у тебя бедность, а вот этот больной, умирающий, ты видишь, ему намного хуже, чем тебе. Потом Господь Иисус подошел к этому больному, он увидел, что ему очень тяжело, и сказал: давайте я доведу вот до одного человека, ты увидишь, что ему намного хуже. И он привел его во дворец, где был счастливый, здоровый человек. И больной спросил: а почему же ему хуже, чем мне? Я же умирающий. Господь сказал: а он неверующий. Все это прекратится однажды. У него ничего не останется. Я недавно встречался с послушником, который убежал из одного северного монастыря, причем он туда попал по благословению старца. Я спросил: почему ты это сделал? Он говорит: а наш монастырь взяли на государственное финансирование. У нас стало столько продуктов, мы стали так объедаться, нам не надо уже стало трудиться, восстанавливать храм. Государственное финансирование, монастырь включили в бюджет, у нас работников появилось столько много. Мы все разленились, мы перестали молиться, как раньше, и мы вспоминали, как же хорошо мы жили, когда у нас ничего этого не было. Когда мы своими руками таскали бревна, когда мы своими руками штукатурили стены, какая блаженная была нищета. И потом он сказал, что старец, которого благословил идти в этот монастырь, он, узнав эту ситуацию, благословил его оттуда уйти. И этот послушник поехал к старцу с другими монахами, послушниками, и они спросили старца, что нам делать. Рассказав всю ситуацию, старец сказал, что самый легкий способ разрушить монастырь – это создать все необходимые условия. Я нечто подобное слышал от Алексея Ильича Осипова. Он говорил, что самый лучший способ разрушить монашескую жизнь – это сделать евроремонт в монастыре. Многие люди в свое время, братья и сестры, уехали на Запад, в Америку, в Европу, и оказались там духовно разрозненными, опустошенными, потеряли своих детей и внуков. И кое-как выбираются оттуда назад, в Россию. Помните, как Лот, племянник Авраама, выбирал для себя, где ему жить. Он посмотрел на земли Содома и Гоморра, они ему показались как рай, и он пришел туда жить, как... И некоторые люди едут в Америку, в Европу, в сытые страны. Но потом Лот все потерял. Но и в наше время, как некоторые хотят втащить Россию в капиталистический рай, это дьявол подсовывает русскому народу, который вышел из коммунистического египетского пленения золотого тельца западного буржуазного образа жизни. Как евреи, они только освободились из египетского плена, а им в пустыне дьявол золотого тельца нати предлагает. И хороводьте вокруг него, хороводьте. И также Россия только освободилась, казалось бы, от безбожников. Нам сразу плиз западный образ жизни, культ золотого тельца, зеленого доллара, голубой морали. И люди хороводят, хороводят, там фестивали проводят, радуются. Все это сгорит. Ничего не останется. Все это будет уничтожено. И мы читаем 20 главу, 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Книга Откровения, 20 глава, 12 стих. «В день страшного суда все будут стоять в наготе своей души пред Богом в равном достоинстве. И цари, и рабы, и священники, и миряне в равном достоинстве». Вот тот день определит, кто был подлинно счастливым человеком, а кто губил сам свою собственную жизнь. Подлинное счастье – это обладание даром веры. Подлинная жизнь счастливая – это когда созидается здание веры. А если мы не в Бога богатеем, не в Боге богатеем, а в чем-то другом. Хорошо, если Господь нас, как Лота, спасет нагишом среди ночи, сказано, у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Это 1 Коринфянам 3:15. А может, кто-то и разделит участь гибнущего мира. В тот день, в день суда, ни одна душа не сможет выкупить себя. Даже за все сокровище мира, в тот день, в день суда, никто не сможет за нас ходатайствовать. Бог не примет никакое ходатайство, ибо святые, ангелы, Божья Матерь ходатайствуют за нас в этой жизни, в этом благодатном тысячелетии Царства Христа. А там, когда мы будем на Божьем суде и уже не сможем сотворить плода покаяния по ходатайству святых небожителей, там каждый получит то, что он заслужил. Но если в этой жизни мы примирились с Богом, если в этой жизни мы осознали, что кровь Иисуса Христа очищает нас от каждого греха и пережили радость Божьего спасения, в тот день лица верующих будут сиять на фоне помраченных лиц грешников. Они будут даже поставлены в разных местах. Верующие будут стоять справа от Господа, неверующие слева. Господь отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Однажды меня послали проповедовать заключенным в тюрьму. Я спросил тюремного священника, а как с ними надо разговаривать? Батюшка сказал, очень просто, найди какие-нибудь простые слова. Я спросил, а какое для них самое обидное слово? Тюремный священник говорит, самое обидное для них слово – козел. Отлично, подумал я про себя. Пришел, стал беседовать с ними и говорю им, вы хотите в день судный оказаться козлами? Они так все засуетились, один вскочил даже. Я говорю, вот давайте почитаем из Библии. И стал читать. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Евангелие от Матфея, 25 глава, 31-32 стих. Я про этих козлов старался больше, чаще им говорить, и напоследок спрашиваю. Ну что, кто-то хочет оставаться козлом, что ли? Ладно, когда исповедоваться надо, закричали. Это очень важно, когда Господь пробивает наши сердца, когда словом своим он проникает до внутреннего мира каждого из нас, когда лучи света Евангелия начинают просвещать нашу душу. И мы читаем, тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Книга Откровения, 20 глава, 13 стих. Итак, вот этот опыт, который переживается, и опыт умирания, и опыт воскресения, это неизбежный опыт в жизни каждого человека, который мы приобретем, мы умрем, все мы умрем. Когда человек умирает, то он умирает в одиночку. Ужас смерти заключается в том, что даже если бомба упадет и погибнет сразу 500 человек, каждый человек все равно умирает в одиночку. Но не надо так бояться смерти. Почему? Потому что ангел-хранитель будет с вами. Мы не будем в одиночку в момент смерти. Мы уверовавшие. Причем, мне кажется, что ангелы-хранители в момент смерти человека, чтобы его не напугать, могут даже принимать вид умерших родственников, отца, матери, Именно поэтому многие умирающие говорят: «Ой, мама пришла», или «Ой, отца вижу», и начинают от радости плакать. Скорее всего, это ангелы-хранители, которые могут принимать разные виды, разные зраки или образы близкого, дорогого для нас человека. Но самое важное для человека – это пережить радостную встречу с Иисусом Христом. И самая великая мука, как пишет святитель Иоанн Златоуст, она хуже любой другой муки ада, это видеть лик Спасителя, который отворачивается от нас, и слышать голос Спасителя, который говорит: «Я никогда не знал вас». Все это будет, вот это будет самая великая мука, это апогей мучений, высшая точка мучений. Видеть лик Христа, который отвращается от нас, и слышать Его слова: «Я никогда не знал вас». И мы читаем последний стих этой главы, которую мы сегодня с вами просматриваем. «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Некоторые святые отцы говорят, что первая смерть – это смерть духовная. Вторая смерть – это смерть физическая. Андрей Кисарийский предлагает другую схему. Первая смерть – это смерть, когда человек умирает физически, а вторая, когда звучит приговор: «Иди, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Страх смерти физически погубил очень многих людей. Из страха перед физической смертью многие отреклись от Христа. Многие, цепляясь за жизнь, стали предателями своего собственного народа, своей собственной страны. Человек не должен так преувеличивать момент своего перехода в другой мир. Этого не надо делать ни в коем случае. Этого не надо делать, потому что человеческая жизнь по-настоящему начинается тогда, когда мы становимся верующими. И та часть нашей жизни, которую мы проводим в храме, как я часто говорю, в молитвах, в изучении Слова Божия, слушая радиостанцию «Радонеж», те наставления, которые нам дают пастыри, эта часть нашей жизни уже не принадлежит жизни временной, она имеет вечное значение. То есть мы должны понять, что настоящий переход к будущей жизни происходит тогда, когда мы осознаем себя рабами Божьими. Уже в этой жизни мы должны ощущать себя согражданами, небожителем. Уже в этой жизни мы должны наслаждаться благами рая, которым мы приобщаемся через святые дары. Поэтому то, что для всех людей очень важно, то есть физическая смерть, для христианина не должно иметь такого же значения, потому что страх смерти, человеческий страх смерти очень опасен, он может подвести человека, предать его. Люди даже веру свою предают перед страхом смерти. Поэтому даже если один на один мы останемся, кто-то из нас останется со своим грехом в день смерти, мы должны помнить, ну, например, нет возможности исповедоваться, священника нет, мы должны тогда помнить, что есть ходатай и посредник между Богом и человеками, это Господь наш Христос Иисус. Мы должны верить в то, что в струях Его крови мы получили прощение грехов, даже если ты не успел поисповедоваться. Впрочем, мы всегда молимся о том, чтобы Господь послал бы нам христианскую кончину, по-настоящему христианскую, чтобы не просто поисповедоваться у священника, но и пособороваться, и причаститься. И об этом очень важно помнить. Вот сегодня мы как бы бегло так прошли по эсхатологическим вопросам, прежде всего связанным с хилиазмом, вот с этим ложным учением, чтобы понять, что пока мы еще живем в тысячелетии Христа. Пока еще царство благодати, царство славы. Но оно прекратится. И в исторической перспективе это произойдет. А в жизни каждого человека царство славы благодати прекращается в момент его физической смерти. Все. Он уже идет на суд, ничего поменять не может. Поэтому будем дорожить возможностью измениться, потому что мы имеем, наша душа имеет инструмент, с помощью которого можно измениться. Святые отцы говорят, этот инструмент – это человеческое тело. Мы можем его исправлять. Не будем об этом забывать. Спаси вас, Христос.